Нас исключают, получается, на всех уровнях, и в поп-культуре, и в интеллектуальной попроще, конечно. Вот это да есть.
Там только мы и есть в только, этой интеллектуальной да. среде. Только мы остались. Сидим, думаем о высоком. Добрый день, вечер, ночь, дорогие квир, подруги, друзья, товарищи и товарищки.
Сегодня мы обсуждаем тему квир-искусства и приглашаем разных замечательных людей поговорить с нами о том, как искусство может менять нашу реальность и как здесь и сейчас мы себя ощущаем.
Сегодня про это мы говорим вместе с Андреем Завалеем,
Тони Лажден
и
Викой Гребенниковой.
Вика, привет.
Привет.
Вика, очень рады, страшно рады видеть тебя сегодня с нами. Расскажи вообще, как твои дела?
Вообще не очень у меня дела. Я стараюсь сейчас изолироваться максимально от всей информации, там, типа, околополитической, и получаю хайлайты событий от своей партнерки и там, типа, максимум из репостов в Инстаграме. Ну, не знаю, не очень хорошо себя чувствую ментально, не в очень хорошем состоянии, и мало именно сейчас чего-то делаю.
Угу. Понимаю. А расскажи нам, как так вышло?
Я думаю, что, во-первых, я в какой-то момент перегрузилась всей этой инфой, типа я очень активно следила за всем подряд, там каждый пост мне нужно было обязательно прочитать до конца. На это наложилось вообще мое ментальное состояние. И да, как-то мало я, наверное, себя берегла. И я не знаю, можно ли было сделать эту работу лучше. Наверное, я делала все, что могла на тот момент, чтобы себя как-то беречь.
Ты сказала, что сейчас мало работаешь над своим творчеством. То есть это творческий кризис в том числе. И мне интересно, твое творчество — это ресурс для тебя обычно? Или это через страдания? Бывают разные фазы. Но сейчас как этот кризис творческий может быть разрешен?
Kind of да и kind of нет. Во-первых, я все-таки сейчас делаю работу, но так как-то из-под палки уговариваю себя. И, наверное, все-таки для меня искусство и вообще типа визуальное какое-то творчество — это не про расслабление. Не то чтобы я прям мучаюсь, но... Ну, я ощущаю это как работу. Иногда она просто идет легче, иногда тяжелее. Вот сейчас идет тяжело. Я делаю большие перерывы и скорее к дедлайнам собираюсь силами и продолжаю работать. Но когда я уже в процессе, мне легче продолжать. Основной вопрос в том, чтобы я себя заставила что-то делать.
Угу. А с какими темами ты сейчас работаешь?
Прямо сейчас я делаю инсталляцию «Коллаж». Она одновременно про такую самую ресурсную для меня вещь, про мое партнерство и мои партнерства, потому что я не моногамная персона. И, с другой стороны, про ряд тревожностей, которые у меня сейчас присутствуют. В эти тревожности, несмотря на то, что я стараюсь себя отделить от информации про протесты и госнасилие, все равно большая часть этой тревожности — это госнасилие и, да, политика. И эти образы там все равно вплетаются вместе, наверное, еще с патриархатом, вообще социальной тревогой, капитализмом.
Но есть разница между тем, как ты ощущала себя до начала протестов и после, и как бы ты это писала, вот свое видение себя и свою роль, и свое творчество, как это видоизменилось, что тобой двигает, что тебя мотивирует?
Мне кажется, что я стала смелее как художница и как персона тоже, чем до начала протестов. Я думаю, у меня вообще появилась такая уверенность, что можно разговаривать о рискованных темах, в кавычках. И я вообще стала чувствовать это как опцию. Раньше мне хотелось больше обходить какие-то углы. Сейчас я чувствую, что я меньше думаю о том, перегибаю ли я сейчас палку, насколько это вообще нормально, типа нормативно. Мне кажется, что я больше сейчас чувствую легитимным себя, больше могу себе позволить говорить через работы, чем до протестов.
Угу. А как ты думаешь, с чем это связано? То есть что стало этим таким катализатором?
И до протестов я чувствовала, что я со всеми там своими ненормативными идентичностями нахожусь в оппозиции, но во время и вот сейчас протестов у меня появилось ощущение, что с этими всеми идентичностями, можно иметь голос, можно вообще быть видимой на больших пространствах, принимать решения с большой буквы и все такое. И мне кажется, что вот во многом квир-колонна на женском марше мне очень в этом помогла, потому что я никогда не была ни на одном прайде нигде. И, по сути, это, типа, выход такой самый приближенный к прайд-выходу в моей жизни. И до этого я осознавала, что это нормально быть не гетеро-персоной, но в то же время у меня были такие мыслишки, что, ну, все равно как-то, ну, нужно вот, ну, так, типа, знать место и время, где быть этой не гетеро-персоной. И это так или иначе распространялось на все мои идентичности. Это такая мысль, которая въедается вообще в тебя. Ее нельзя просто вот отделить только на негетероидентичность. И эта вот квир-колонна, она как будто бы помогла мне увидеть, что можно быть видимой в неудобные моменты, и что у меня есть на это силы.
Так. Ну, смотри, я так предполагаю, что протесты, они заряжают какой-то такой энергией, которая говорит тебе, что сейчас время и место все это расчехлить. А теперь, например, мы сейчас в моменте, когда высокая энергия закончилась, и вот ты сейчас говоришь, что ментально ты себя чувствуешь не очень. Мы с Андреем тут каждый выпуск мусолим о том, как тяжело находиться вот в этом подвешенном состоянии такой тревожного будущего и насильственного прошлого. Как тебе кажется, целесообразна ли цена этой вот видимости, публичности, присутствия в неудобное время, в неудобном месте результату?
Во-первых, я не чувствую, что то, что есть сейчас, это, ну, конечный какой-то результат. Я благодарна за все, что я испытала в ходе протеста. Есть еще такая штука, просто что с августа по осень все происходило как-то так быстро, и событий было много, и активностей было много. И я не успевала вообще сесть и подумать, что происходит. И сил было больше. Было больше моментов, на которые можно давать отклик. Получается, возможности давать отклик, и вот этого такого ресурсного состояния было больше. И мне тогда казалось еще, что это как-то меня не задевает. Типа, вот все, что происходит, это пи***ц, но он не травмирует лично меня. Сейчас, в таком спокойном состоянии, я понимаю, что это все-таки меня травмировало. Я не могу смотреть свои сторизы, пересматривать из того периода. Когда я смотрю сериальчики, я триггерюсь на людей в форме. Хотя раньше такого вообще не было. Ну, то есть это не только хорошие вещи. Я не хочу романтизировать свое состояние от протеста, но, блин, если это дает плохие вещи, не значит, что это было само по себе плохой вещи.
А как ты думаешь, или как ты ощущаешь проработка травмы, которая получается нами и коллективно, и индивидуально, вот именно через искусство, через творчество? Какие для тебя вот эффективные методы? И видишь ли ты вообще такую вот функцию твоей работы прорабатывать, осмыслять?
Вообще, с одной стороны, я называю себя арт-активисткой, поэтому, наверное, важнее для меня не проработка внутренних каких-то таких, не лечение травмы внутренней моей, а скорее активизм и указание на события, которые привели к травме. Но еще вот у меня есть клевый кейс личный, когда я взяла такое травмирующее событие и сделала из него комикс. Я случайно попала на лабораторию комиксов в Еклабе, и там была небольшая группа художниц и просто персон, которые хотели как-то повзаимодействовать с комиксом. И это было вот полезно и ресурсно для меня пошерить свой опыт, вообще послушать, как в похожих ситуациях и одновременно как бы в супер разных ситуациях люди себя чувствуют. И вообще понять, что я умею делать комиксы, и что я могу сделать из своей жизни историю. История была такая. Я познакомилась с персоной через протест, kind of даже на протесте, и потом, в общем, в короткий промежуток времени нам пришлось сблизиться в какой-то степени даже благодаря госнасилию и госдавлению. Эту персону забрали в Жодино, и у нее не было никого в Минске, поэтому я со своей партнеркой пыталась понять, как ей можно помочь и забрать ее оттуда. И в итоге мы ее забрали. Она пробыла в Жодино там буквально 2 суток, и ей дали штраф. Мы до сих пор дружим, и вот это вот ощущение взаимопомощи и небезразличия, что ли, у меня осталось после этого инцидента. И когда я была на лаборатории и делала этот комикс, я поняла, что вообще история, которую вот я рассказываю про эти события, она о страшных тяжелых событиях и там в страшном тяжелом климате, но про что-то хорошее, типа про вот это сестринство и какую-то такую эмоциональную близость с, по сути, ну, малознакомыми людьми.
Да, мне кажется, фиксировать вот эту историю, то есть, когда травма случается, мы же зажимаемся в ней и перестаем видеть все остальное, и это так наша психика работает. И как раз-таки через арт-практики можно эту историю помочь себе написать и вспомнить, как это было, и это вызывает новые отклики. Это очень здорово, чтобы понять, где было начало, где конец, как оно развивалось.
Ну, у меня вот есть еще такая штука, что я всегда себя много раз переспрашиваю, а травма ли это для меня? То, про что я говорила, что находясь в событиях, казалось, что это 100% вообще никак меня не затрагивает, мне неплохо вообще, я выдерживаю, все нормально, я справляюсь. И у меня такой высокий лимит, когда я себя убеждаю, что типа со мной все в порядке. А потом оказывается, что нет.
А вот как ты поняла, что с тобой все не в порядке? Я думаю, что для многих это вообще актуальный вопрос, как понять, что что-то произошло. Потому что мы вот с Андреем, когда в первый раз тут беседовали, я вот тоже, честно говоря, думала, что я жизненная терапия, например, хожу, что я вообще типа тут проработан. А потом мы начали с Андреем разговаривать про силовиков, и я подумала, ой, как мне стало плохо от одной этой беседы. И получается, что ты как будто бы случайно спотыкаешься об эту травму, и дальше ты в таком ощущении растерянности, а что с этим теперь делать? Потому что я же думаю, что мы все, будучи активистами и активистками, еще в таком контексте варимся, когда мы знаем, что существуют ситуации значительно худшие, чем твоя ситуация, и вот сравнивая себя с этим, ты думаешь, типа, ну, я там не пострадала, ничего такого уж плохого со мной не произошло, а потом все равно оказывается, что что-то произошло, и вот как понять, что что-то случилось, и главное, что дальше делать? Вот для тебя как это было?
Мне кажется, во-первых, ты привел хороший пример. Ты слушаешь разговор и понимаешь, что тебе с ним нехорошо, и что тяжело этот разговор вести. И вот для меня это тоже такие простые показатели, когда вроде бы я читаю там новость, и она не про меня. Вроде бы она даже не такая страшная. Типа я читала новости страшнее, но мне очень плохо от нее, и мне не хочется ее читать, и мне как-то тревожно и болезненно. Хочется это все закрыть и не трогать. Мне кажется, это такой первый показатель того, что эти события были травмирующие для тебя. Вот у меня есть такая штука со школой и с протестами. Типа я на самую лайтовую информацию там о школе могу так неприятно отреагировать, и о ментах могу типа отреагировать похожим образом.
Ну вот мы нашли это место боли. И что дальше? Андрей тут активный промоутер того, что психотерапия нам всем поможет. Но есть ли что-то, что может помогать тебе? Если тебе помогает психотерапия, то ты, конечно, так нам и скажи. Но если есть еще что-то, то мы пытаемся насобирать какие-нибудь разные инструменты для разных людей. Как вообще пережить это?
Ну, мне не помогает психотерапия, потому что я сейчас не в психотерапии, хотя я для себя говорю, что зря. Я стараюсь это исправить. Но такой вот способ самолечения для меня — это в первую очередь изолировать себя от информации. И тогда у меня появляется другая тревога, типа, если я пропущу что-то вот прям супер важное, и мне нужно это будет знать. И тут я подключаю свою партнерку, и она мне говорит, если происходит что-то прям вот как бы супер важное. Я ей доверяю. У нас примерно похожее представление о том, что супер важно. И стараюсь жить немного в таком своем мирке, насколько это вот возможно. И не ругать себя за это, не говорить себе, что я должна быть вот в оптике и понимать, что происходит.
Ну да, это цифровая гигиена получается, да. Потому что иначе ты просто разваливаешься на куски и не можешь сфокусироваться ни на чем. Возвращаясь к искусству как инструменту, если это можно сказать, если это не слишком грубо звучит, как к инструменту социальных каких-то изменений, в принципе, это и есть активизм, это и есть средство, с которым ты работаешь. Насколько это может быть действительно применимо в контексте социальных изменений. Вот как ты видишь идеальные арт-объекты или арт-практики, которые бы ты хотела использовать в ближайшем будущем, которые могут решать задачи, которые ты ставишь? И какие эти задачи есть? Может быть, ты расскажешь свое видение социальных изменений, как их добиваться и как это все вообще работает. Потому что это не очевидно. Иногда можно встретить такие как бы скептические, да, мнения, что искусство это вообще не влияет ни на что.
Я это воспринимаю так. Я не считаю, что какой-то конкретный тип искусства, он вообще универсально работает как лечение этого общества. И вот кто-то сделал одну инсталляцию, и все стало клево в мире. Но я верю в то, что вообще культура... Культура — это то, что нас формирует, и изменяя культуру и ландшафт внутри культуры, мы изменяем людей, которые в ней находятся. Поэтому это такой, типа, для меня накопительный эффект, когда мы видим много работ, которые там заставляют нас думать о чем-то, о чем нам, может быть, раньше не хотелось думать, или меняют нашу точку восприятия. Это помогает нам изменить культурный фон. Тут еще такая есть штука для меня противоречивая. Я не умею продавать свои работы. Ну, продавать не в плане купли-продажи, а в плане я не умею быть такой маркетологиней, которая вот приходит и делает из себя клевый такой, типа, поп-продукт. Не знаю, как я к этому отношусь у других людей, но вот у меня это не получается. И я не очень-то хочу, чтобы у меня это получалось. Но, с другой стороны, я чувствую, что многие поп-продукты, широко известные, распроданные и, не знаю, мифологизированные, они делают как будто бы чуть больше, чем мои коллажи, которые мало кто видит.
Слушай, а у меня, наверное, такой вопрос. А как тебе кажется, кто смотрит на это искусство? Потому что, вот знаешь, если, например, совместить то, что ты говоришь о том, что тебе, например, сложно с новостями про политику, мы тут с Андреем мусолим, что и нам нелегко. Я так предполагаю, что и, наверное, с искусством, которое как-то осмысляет протест, тоже не очень просто. Вместе с этим, я думаю, мы хорошо сейчас в курсе того, что существуют уже теперь и такие многочисленные инстаграм-аккаунты, и телеграм-каналы, и журналы появились, которые публикуют протестное искусство. Например, есть книга с протестными плакатами. Как тебе кажется, кто на это смотрит? Типа, кто эти люди?
Блин, хороший вопрос, потому что я сейчас не смотрю.
Вот я поэтому и думаю, типа, а кто тогда на это смотрит? Я просто почему об этом думаю? Мы с Андреем обсуждали, насколько белорусский протест может становиться каким-то таким, не знаю, западноевропейским фетишем.
Да, мне кажется, так и есть.
И насколько тогда наше искусство, которое мы вроде бы создаем для себя, чтобы создать какое-то пространство осмысления важных для себя тем, становится потом такой разменной монетой фетишизации.
Как художница хочу сказать, что тяжело отговорить себя делать продукт, который будет заходить, потому что вот есть такое ощущение, что это трендово, типа быть белорусской, которая делает протестное искусство. Трендово вот там. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы это делать. Даже это осознавая, все равно есть такой большой соблазн попасть вот в эту вот трендовость. Потому что очень долгое время у нас вообще как будто бы не было выхода и интереса к нам. И теперь за этот интерес хочется ухватиться и делать для польских выставок и вообще для чего угодно, чтобы вот выйти на эту арену. Опять же, я не думаю, что это очень плохо. Хватаемся за то, что можем, и пытаемся выжить в таких условиях, в которых есть.
А насколько тебе кажется, в этом тренде есть место для других твоих идентичностей? Не для идентичности белорусская художница, которая делает протестное искусство, например, там не моногамная, не гетеросексуальная персона?
Мне кажется, это немного такой не по адресу вопрос, но я все равно на него отвечу. Потому что я мало взаимодействую с институциями, и я не очень понимаю, что позволительно, что нет. Мне кажется, что достаточно проблематично. Например, если мы говорим про Польшу, мы хотим сделать там выставку протестного искусства в Беларуси. Мы можем добавить туда выставку фем протестного искусства в Беларуси. Еще окей, куда-то входим. Но как только мы добавляем там квир протестное искусство в Беларуси, мы сразу там сталкиваемся с католическими и вообще политическими гомофобными процессами в Польше, и уже как бы не очень можем. Мне кажется, что есть какой-то вот такой образ цис-женщины в белорусском протесте, который ходовой. И мне кажется, что есть вот эти рамки, как бы он создает эти рамки. И да, такая проблема есть.
Ну и ты сама говорила только что про культуру. Культура бывает разная. Есть массовая поп-культура, да, есть интеллектуальная, есть квир, есть андеграунд, есть китч, есть протестное искусство, есть искусство провокационное, провокативное, которое вызывает общество вот на конфликт, делает какие-то супердикие там вещи. И ты не обязана вписываться в поп-культуру, потому что это не твой, может быть, сегмент, не твоя страта. Но в рамках интеллектуального, может быть, более глубинного осмысления, как раз-таки вот мы все вопросы, которые сейчас обсуждаем, и они все всплывают, потому что образ женщины белорусской в протесте, это же тоже, ну, это какая-то инфантильная героизация. То есть это нереальные женщины, это просто образ, созданный, чтобы быть в тренде, вот. И безумно интересно об этом думать, но вопрос мой просто сам собой тухнет, потому что это риторический вопрос. Нас исключают, получается, на всех уровнях, и в поп-культуре, и в интеллектуальной попроще, конечно. Вот это
да
есть...
Там только мы есть в этой интеллектуальной среде, только мы остались, сидим, думаем о высоком.
Да, вот если поговорить все-таки про эту поп-культуру, вообще туда стоит пытаться себя внедрить или оставаться в своем сегменте и свой огород возделывать? Потому что если мы в поп-культуру не попадаем, то, собственно, нас и нет, получается, в публичном дискурсе. Но если мы туда попадаем, то нас извращают, и то, что мы изначально пытаемся заложить, оно может уже быть не похоже на то, что получилось.
Ну да, еще тут упираемся не только в что будет более ценно для активизма, а вопрос, типа, мы живем при капитализме. И художнице очень тяжело жить при капитализме, если ты не впрягаешься в поп-культуру. И вообще зарабатывать на искусстве могут там единицы суперизвестных авторов. И находясь в низовом каком-то пространстве, там, типа в низовом активизме, тогда возникает вопрос, а что делать еще, чтобы ты могла просто там жить и платить свои счета? Я пока не делаю ничего, я живу на деньги своей партнерки, но это как бы большая привилегия. И, ну, не всем она доступна, и тогда, если ты ищешь себе какую-то другую работу, там, не знаю, работаешь иллюстраторкой и делаешь на заказ что-то, а отдельно стараешься делать там свое высокое интеллектуальное искусство, то у тебя просто в минимум 50% меньше ресурсов на то, чтобы делать это высокоинтеллектуальное искусство. Понимаешь, о чем я?
Угу. Да, это дилемма в капитализме, с которой сталкиваются люди постоянно. Но все равно сейчас больше и больше исследований на тему счастья, на тему того, насколько люди чувствуют себя реализованными, востребованными. И все больше и больше информации о том, что действительно экономическое благосостояние, оно на самом деле очень слабо влияет на индекс твоего счастья. Сейчас есть такая тенденция использовать такое понятие, как meaningful life, то есть осмысленная жизнь, жизнь, которая тебе приносит удовольствие, и в которой ты себя, да, чувствуешь востребованной, реализованной, несмотря на то, что, допустим, даже, ну, может быть, не очень в большом достатке живешь. Возвращаясь в то, что тебе приносит все-таки удовольствие, и те практики, которыми ты любишь заниматься, и которыми ты бы хотела заниматься, я бы хотела попросить рассказать вот именно об этом, что в ближайшее время ты планируешь сделать для того, чтобы чувствовать себя наполненно эмоционально, и что тебя укрепляет.
А ты спрашиваешь меня как персону или как художницу? Типа, что я собираюсь делать в искусстве, или что я собираюсь делать со своей жизнью?
Ну, скорее, мне интересны все-таки практики около художественной арт-практики, твои направления работы на ближайшее время.
Я собираюсь доделать свою инсталляцию и, возможно, попадавать ее на выставке. Ну вот опять же, инсталляция — это такая работа, которую нужно выставлять в пространстве. Она не работает как... Ну, не очень клево работает, как просто там фотография, которая куда-то выложена. Получается, что чтобы ее реализовать и чтобы закончить свой замысел, мне все равно нужно найти там хоть какую-то институцию, даже если она будет такая квир-институция, типа все равно она должна быть, чтобы ее кто-то одобрил и выставил. Блин, я не знаю, у меня, наверное, просто нет позитивных мыслей сейчас. Поэтому я все свожу к такому какому-то проблемному моменту.
Давай поговорим про хорошее. Ты вот сказал, что тебя наполняют смыслом и ресурсом отношения и партнерство. Почему так? Какое самое лучшее, самое яркое впечатление, которое тебя прям наполнило ресурсом? Давай за последние 3 месяца.
Я просто хочу, не знаю, высказать оду своей партнерке вообще в целом нашей совместной жизни. И я думаю, самые ценные вот моментики, они такие небольшие. Типа, моя партнерка принесла мне чай, когда я устала. Вот такие вот моментики. Наверное, мне очень повезло с моей... Я недавно участвовала в комнате в Клабхаусе про полиаморию, и мы там выработали такое название «домашняя партнерка». Это типа партнерка, с которой мы, ну, делим быт. И мне с моей домашней партнеркой очень повезло. И для меня ресурсным просто вот находиться с ней в одном пространстве, даже если мы там работаем за разными ноутбуками. И, не знаю, получать какие-то маленькие сюрпризики, типа она пошла в магазин и принесла мне леденец с сердечком. Вот это уже хороший для меня момент. Короче, для меня самое ценное — это такие вот маленькие какие-то бытовые моментики.
Если бы к тебе сейчас пришел кто-нибудь, кто находится типа не в ресурсе, что бы ты посоветовала этому человеку, этой персоне?
Мне хочется, чтобы мне кто-то это посоветовал, чтобы кто-то сделал этот совет для меня. Наверное, сходить на терапию. Но опять, нужно сначала найти терапевтку, найти деньги на терапевтку. Это уже такой тревожный момент.
Ну что ж, на этой позитивной ноте мы заканчиваем этот...
Извините.
В нашей беседе мы подошли к логической запятой о том, что здесь и сейчас тревожненько и тревожненько, и не знаем мы, что с этим делать, но будем пытаться в наших беседах продолжать думать и говорить об этом.
Да. Мы узнали, что важно заводить себе хороших домашних партнеров и партнерок, соблюдать цифровую гигиену и пытаться найти смысл в хаотичном и бессмысленном.
Этот подкаст записан при участии Тони Лаждан, Андрея Завалея, Янис Саар и Альберт Скарлетт. Подкаст реализуется при поддержке молодежного совета «Рада». Слушайте нас в Apple подкасты, Яндекс.Музыке, Spotify, Google подкастах и других платформах для подкастов. Хорошего вам пидорского денечка, друзья!